18 мая обстановка на Юго-Западном фронте резко ухудшилась. Генштаб еще раз высказался за то, чтобы прекратить нашу наступательную операцию под Харьковом. Он предлагал повернуть основные силы Барвенковской ударной группировки, ликвидировать прорыв противника и восстановить положение 9-й армии Южного фронта. Мне довелось присутствовать в этот день в Ставке при одном из последующих разговоров Сталина с командующим Юго-Западным фронтом. Хорошо помню, что Верховный тогда уже четко выразил Тимошенко серьезное опасение по поводу успехов противника в районе Краматорска. К вечеру 18 мая состоялся разговор по этому же вопросу с членом Военного совета фронта Хрущевым, который высказал такие же соображения, что и командование Юго-Западного фронта. Опасность со стороны Краматорской группы противника сильно преувеличена, и нет оснований прекращать операцию. Ссылаясь на эти доклады Военного совета Юго-Западного фронта о необходимости продолжения наступления, Верховный отклонил соображения Генштаба. Существующая версия о тревожных сигналах, якобы поступавших от военных советов Южного и Юго-Западного фронтов, в Ставку, не соответствует действительности. Я это свидетельствую потому, что лично присутствовал при переговорах Верховного. 19 мая обстановка на юго-западном направлении стала катастрофической. Ударная группировка противника ворвалась в тыл советским войскам. Только теперь был отдан приказ прекратить наше наступление на Харьков и повернуть главные силы Барвенковской ударной группы против войск Клейста. Было, однако, уже поздно. 23 мая 6-я, 57-я армии, часть сил 9-й армии и оперативная группа генерала Бобкина оказались окруженными. Многим частям удалось вырваться из окружения, но некоторые не смогли это сделать и, не желая сдаваться, дрались до последней капли крови. В этих сражениях погиб заместитель командующего фронтом генерал Федор Яковлевич Костенко, герой гражданской и отечественной войн, бывший командир 19-го Маныческого полка 4-й Донской казачьей дивизии. Там же пали смертью храбрых командующий 57-й армии генерал Подлас и командующий опергруппой генерал Бобкин, вместе с которыми я учился на курсах усовершенствования высшего командного состава. Они были прекрасные командиры и верные сыны нашей партии и Родины. Анализируя ход Харьковской операции, нетрудно понять, что основная причина нашего поражения здесь кроется в недооценке серьезной опасности, которую таило в себе юго-западное стратегическое направление, где не были сосредоточены необходимые резервы Ставки. Если бы на оперативных тыловых рубежах юго-западного направления стояло хотя бы несколько боеспособных резервных армий, не случилось бы этой катастрофы. В июне продолжались ожесточенные сражения на всем юго-западном направлении. Наши войска под ударами превосходящего по силам врага были вынуждены с большими потерями отойти за реку Оскол, пытаясь закрепиться на тыловых рубежах. 28 июня противник начал более широкие наступательные действия. Им был нанесен удар из района Курска на Воронежском направлении по 13-й и 40-й армиям Брянского фронта. 30 июня из района Волчанска перешла в наступление в направлении Острогожска 6-я немецкая армия, которая прорвала оборону 21-й и 28-й армии. Положение наших войск на Воронежском направлении значительно ухудшилось. Часть сил оказалась в окружении. Вот что пишет в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Василевский. К исходу 2 июля обстановка на Воронежском направлении резко ухудшилась. Оборона на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов оказалась прорванной на глубину до 80 километров. Фронтовые резервы, имевшиеся на этом направлении, были втянуты в сражение. Ударная группировка врага грозила прорваться к Дону и захватить Воронеж. Чтобы помешать этому, Ставка передала из своего резерва командующему Брянским фронтом генерал-лейтенанту Голикову две общевойсковые армии, 6-ю и 60-ю, приказав развернуть их по правому берегу Дона на участке Задонск-Павловск и обязав Голикова взять на себя руководство боевыми действиями в районе Воронежа.